перевод стиха. «Тот, чье тело укалывали булавкой, может понять боль других, кого также укалывали булавкой, видя их лица. Осознавая, что эта боль одинакова для каждого, он не желает, чтобы другие страдали так же. Но тот, кого никогда не кололи булавками, не может понять эту боль». Комментарий Шрилы Прабхупады. Есть одно высказывание. Счастьем богатства можно насладиться только тот человек, кто вкусил страдания нищеты. Также существует еще одно высказывание. Женщина, которая никогда не рожала ребенка, не может понять боль родов. Если человек не приходит на уровень настоящего опыта, он не может понять, что такое боль и что такое счастье в этом материальном мире. Законы природы действуют взаимосвязанно. Если кто-то убил животное, он должен быть убит тем же животным. Это называется мамса. «Мам» означает «меня», и «са» означает «он». Если я съедаю животное, животное получит возможность съесть меня. Поэтому в любой стране существует обычай, если человек совершает убийство, его повесят. «Ятта кантака витанго джантор ничати там вятам джива сам ям тато гато лингаэр наттата витта кантака». Тот, чье тело укалывали булавкой, может понять боль других, кого также колят булавкой, видя их лица. Осознавая, что эта боль одинакова для каждого, он не желает, чтобы другие страдали так же. Но тот, кого никогда не кололи булавками, не может понять эту боль. 10 песня Шримад Бхагаватам, глава 10, текст 14. Это очень важный стих. Здесь говорится об опыте живого существа, почему живое существо помещено в материальные условия. С сознанием индивидуализма оно помещается в социум. Почему? Зачем так? Если поразмыслить об этом, если мы имеем индивидуальные качества, личные эгоистические желания и больше всего ценим это, то зачем природа устроила так, что мы помещаемся в социум таких же людей? Это кажется неразумно. Поступил бы так разумный царь? Разумный бы царь дал возможность каждому жить отдельно, независимо. Поэтому некоторые люди думают, если Бог совершенен, почему не дал нам таких условий? Почему нас не сделал такими же, как Он сам, богами? Мы могли быть независимы, с эгоистическими желаниями, просто бы они выполнялись, и все, если Он Создатель. Почему создает так живое существо, с такими наклонностями помещает их в те условия, где он будет сражаться с такими же, как он? Здесь дается ответ, почему. Необходим опыт боли и наслаждения. Опыт жизни вместе, опыт взаимосвязи в этом мире. Нужно понять, что мы не можем быть отделенными. Боль и наслаждение показывает, что мы связаны с этим миром, с законами кармы, причинно-следственной связи, взаимодействия. И постепенно человек, получая такой опыт, он осознает, что есть большое тело Верховного Господа, и все эти боли и наслаждения – это его боли и наслаждения, это его чувства, он источник всех чувств, источник разума. И таким образом человек развивает свое сознание, получая опыт этой жизни. Здесь говорится, если я чувствовал боль, укол иголкой, я знаю, что это такое. И я вижу, что другой человек получает точно такую же боль, и начинаю сопереживать, и вспоминаю эту боль. Я говорю, нет, это не нужно делать, это плохо. Не коли иголкой. Очень больно. И тем не менее, мы видим, что только для человека, имеющего опыт, это открыто знание. Остальные смотрят на это, как на чувственное наслаждение. А интересно, что будет, если я уколю иголкой его? О, как интересно, он прыгает и визжит. Смотрите, как это любопытно поиграть с ним. Дети так делают. Дети любят играть с живыми существами, иногда их прокалывают чем-то, насекомых или лягушек, или режут их. У них не развито сознание. И в животном мире также это сознание не развито, они едят друг друга, причиняя боль. Но при этом о чем они думают? Вон зая, клыки, в чью-то живую плоть. Как вкусно это! Как он трепещет, как это наслаждение доставляет, игра для него. Он не винит в этом смысле, как зверь, не развит разум. Наслаждается этим, но человек, он может получить опыт. Может понять, как это больно для других людей. Когда Прабхупада встречался с одним священником где-то в Европе, он говорил, что нехорошо, что содержится бойня у религиозных людей. Что, может быть, иногда необходимо есть мясо, как они думают, может быть, в случае голода, в ведах тоже говорится, но нехорошо содержать бойни, насилие. На что священник, он, есть запись такая, говорил, что мы считаем, что это нормально для человека. Человек, он выше животного. Он может съесть плоть. Я не понимаю, почему он не может взять плоть животного. Прабхупада говорит, ну в чем же разница между животным и человеком? Посмотрите, ведь никаких различий. Боли и наслаждения те же самые. Даже если у него не развит интеллект, как у ребенка, но он чувствует боль и наслаждение точно так же. Если вы порежете палец, человеку пойдет кровь. Если порежете животному кожу, тоже пойдет кровь. И он будет кричать от боли. Ребенок, человек тоже будет кричать от боли. И животное спит, и человек спит, и оно ест, и он ест. Совокупляется, обороняется. Налицо все сходные принципы. Почему отрицаете еще одно наличие у них сознания, души? И поэтому теряете уважение к ним. И одного наемного убийцу спросили, что ты чувствуешь, когда нажимаешь курок? Расскажи о своих чувствах. Он сразу понял, о чем речь идет. Сказал, нет, нет, дело не в этом. Об этом думать вообще не нужно. Никаких чувств. Если я буду думать, что передо мной человек, что у него есть чувства, у него есть отношения, семья, и дети, или жена, или мать, я не смогу нажать на курок. Я не смогу совершить это злодеяние. То есть, чтобы совершить насилие, необходимо потерять духовное видение, забыть о душе. Поэтому эти люди так воспитываются, получают такое знание, они зомбируются, как бы говорят им, что души не существуют у животных, они низшие существа, это просто наша пища, можно есть их, убивать. Но Прабхупада говорит, затем эта реакция переносится на человечество. Точно так же, если у животного нет души, а все аналогичные качества схожи, то значит у человека нет души. Значит, у человека тоже можно убивать, мы один раз живем. И Дарвин провозгласил эту теорию, теория, которая утверждает, что выживает сильнейший, это закон природы, это прогресс. Это не что иное, как развитие, эволюция. И таким образом, после того, как Дарвин установил эту теорию, войны стали узаконены в обществе, научно обоснованными. Великие генералы, это Первая мировая война, великие генералы решали применить впервые в истории мира оружие массового поражения, такие как хлоргаз. Причем поражались просто невинные люди, кто угодно. Оружие массового поражения. Это дошло до ядерного, нейтронного оружия. И дальше это происходит. Вслепую уничтожается все в подряд. Почему? Не переживайте, это прогресс. Выживает сильнейший. Это просто эволюция. Естественный отбор. И таким образом эта философия она оправдывала чудовищное насилие. И тем не менее мы видим, что хотя такая философия существует, люди не согласны с этим. По своей природе они имеют опыт. Они знают, что такое Хиросима и Нагасаки, они знают, что такое Чернобыль. Они не хотят, чтобы это происходило где-то еще. Нет, эта теория Дарвина, она не выживает на практике. Никто, ни один нормальный человек не найдет подтверждение в сердце этим установкам, догмам научным. И таким образом человек не бездушное живое существо. Именно поэтому он может осознать боль и наслаждение и увидеть, что другие живые существа, такие же, как и он, и мамса, здесь Прабхупада говорит, мамса – это мясо, мы говорим. Я, ты, что это означает? Вот так мы начинаем понимать закон причинно-следственной связи. Если есть корова, значит, должна где-то быть трава. Не создается корова без травы. Должна быть где-то ее пища. Если есть мужчина, значит, должна быть еще женщина. А если есть женщина, должен быть ребенок. Значит, она мать. И мы видим девочку, ребенка, мы понимаем, что будущая ее мать, мы уже знаем, как ее воспитывать. Ведь мы знаем, как будет идти развитие. Все связано. С течением времени все имеет развитие. И имеет развитие в природе. Не случайное, а совершенно закономерное. Мы знаем, девочка, она будет матерью. Мальчик будет отцом. У него будет профессия, потому что у него вот такие уже качества врожденные есть. Мы просто наблюдаем это развитие причинно-следственной связи и планируем будущее таким образом. И также мы знаем, что если он получает боль какую-то, он получает опыт. Если он причиняет боль, он получит эту боль. Значит, он не понимает, что нельзя причинять боль. Так детей учат. Ты понимаешь, что это больно? Это нельзя делать? Нет, не понимаешь. Давай я тебе так сделаю. Ты понимаешь, как это больно? Вот теперь ты не будешь так делать? Нет, теперь не буду так делать. Как это ужасно больно оказывается. Я не знал об этом ничего. Я не чувствовал, что у других тоже есть чувства какие-то. Не знал об этом. Это эгоизм. И с самого раннего детства уже человек получает такой опыт, его учат. Родители другие вкладывают разум. Но Сам человек, он очень многому учится мудрости, именно проживя так жизнь. Проживая жизнь, это не нужно отбрасывать. Это теряет смысл, если мы не развиваемся, в конечном итоге в сознании Кришны. Но если мы в сознании Кришны, наша жизнь имеет огромный, огромный для нас пользу. Семейная жизнь, любая, любой ашрам, это необходимо для человека. И для того, чтобы правильно увидеть мудро как бы этот мир, потому что первые свои годы в жизни, до 20 лет, примерно человек 25, не развивается осознанно еще. Что осознанное развитие основывается на дхарме. Не просто на то, что он может бегать, прыгать, играть в спортивные игры, успешно играть в компьютерные, учить какие-то предметы запоминать. Нет, а именно ответственность. Это то, что молодые люди не понимают. Они думают, что мир вот так, он всегда был устроен, молоко можно взять в магазине. Причем здесь корова? А коров убивают на мясо, все правильно. Но он никогда не видел процесса, как земля связана с пшеницей, как молоко связано с коровой, как, причем здесь человек, какую роль человек играет. Он не может нести ответственность за экономику, за политику, за семейную жизнь еще. Он просто вот наслаждается жизнью, получает какие-то знания, развлекается таким образом. Но затем, когда у него появляется собственный ребенок, греха с хашами, он проживает эту жизнь сознательно вместе с ним уже. Джая Шри Шри Говардхан. То есть природа дает возможность человеку прожить дважды этот период жизни. Он не напрасный. Не нужно думать, что мы прожили эти детские годы напрасно. Нет, у нас появятся дети у многих, у большинства. И мы проживем это детство свое вместе с ними еще раз. Мы все вспомним. Вот таким был я помню теперь, что отец сделал. Теперь я понимаю, почему так делал родитель. Теперь я понимаю природу ребенка, и что нужно вкладывать в него, что самое ценное, заботясь о его будущем. Человек начинает самым лучшим, самым необходимым, самым важным думать. Таким образом он мудреет в служении, вот так он отдает. Он самое лучшее должен в семью принести. Ведь семья – это самая лучшая атмосфера человеческая. Все самое лучшее несет в семью. Если хотите узнать высшие критерии человека, придите к нему домой. И сразу все определится. Там все самое лучшее. Это просто культ красивых вещей, это самое лучшее, одежды, предметы какие-то, предметы одежды, макияжа, ну, все для внешнего тела. Понятно, что люди ценят только материальную культуру. И если придете в дом и видите, что там чисто алтарь располагается прямо в доме, значит, понимаете, что эти высшие ценности, они присутствуют там для чего? Для поддержания правильной атмосферы, воспитания детей. Для себя, может быть, я не очень склонен принимать какие-то регулирующие принципы, особенно. Человек такой по натуре. Ну, вот моя жизнь, я независим в каком-то смысле. Что толку? Ну, что плохого, если я покурю немножко, я не ухудшусь это. Но мой ребенок этого делать не будет. Отец курит сигарету и говорит ребенку, ты никогда не кури. Он так говорит, верно же? И ребенок понимает, что это нужно принять для определенной черты времени только. А затем я тоже могу делать так же, как делал мой отец. Есть опыт. И этот опыт страданий, страданий, наслаждений человек получает в основном, ну, ведя семейную жизнь, как правило, потому что он сильно начинает переживать чужую боль, особенно что касается родственников, детей. Природа так устроилась, что муж и жена – это одно тело. Не так, что у мужа проблемы, и он просто жене говорит, на меня не обращай внимания, наслаждайся жизнью, все нормально. Так невозможно. Автоматически у нее тоже проблемы. У нее проблемы, автоматически у него проблемы. Поэтому греха с кашем – сложная вещь. Как вдвоем поддерживать правильные отношения – это целая наука. Она требует высокой духовной подготовки, на самом деле. Если появляется третий, четвертый появляется, пятый появляется. И вы должны это все как-то гармонизировать. И не все они чистые преданные рождаются. Не все. И не через одного даже. А неизвестно, кто родится. Может быть, еще и демон. Может, наказание придет через ребенка. И я должен нести этот крест. Терпеть все это. Но таким образом человек освобождается от эгоизма, служа даже своим падшим детям по природе невозвышенным. Освобождается от эгоизма и мудреет. И что же проявляется в нем? Сострадание. Это очень хорошее качество. Титикшева, Каруника, греха с хашем должен учиться терпению. Каждый день должен учиться терпеть. И развивается сострадание. Фактически это качество святого. Понимаете, что родители, они близки по этому качеству к святым. По своей природе. Они не святые, может быть, сейчас, но они близки к этому. Они жертвуют собой, имеется в виду, ради других. Вот по отношению к своей семье они святые. Я помню свою бабушку, она ради нас могла делать все, что угодно, на любые жертвы, но ради других – ничего. Наоборот, все прятала от других, все только для своих. Но по отношению к своим родственникам, внукам, она была практически святая, мы так ее понимали. То есть родители, они наделяются такими качествами, такова природа, поэтому веды говорят, сначала брамачари ашрам, потом грехастха ашрам, потом ванапрастха ашрам. Потом человек эту энергию сострадания, он начинает понимать, что милость, любовь, вот это очень важно в мире, и источник любви может быть только Бог, чтобы люди никогда не забыли об этом. И он переключает свое внимание на божественные энергии, прожив семейную жизнь должным образом. Иногда он разочаровывается полностью в семейной жизни. Полностью. Потому что дети неудачные. Царь Вена, он был демоном. Его отец был великим преданным, но его сын Вена, он был кровожадным с рождения. Представьте, он еще и был ребенком. Ему доставляло удовольствие убивать других детей в играх, пользуясь своим положением, причинять зло, насилие. И он не мог исправить его собственного сына. Вена так и вырос, таким остался. Он был внуком смерти, самой смерти. Он наследовал ее качества. Причинял боль, смерть. При этом он думал, что он Бог. Люди же все боятся смерти. Так можно управлять по страхам смерти. Это самые низшие качества правителя. Самые низменные, животные. Не отличаются от животного в этом случае. И когда царь увидел, что Вена неисправима, он оставил престол, оставил царство. Все. Бесполезно все. Нет никакого смысла дальнейшей деятельности. Если нет традиций семейных, если некому поддержать духовное знание, зачем все это вообще делать? Это все пойдет в ад. Таким образом, он спасся сам, просто ушел в лес и ушел к Богу. Можно так тоже уйти к Богу таким путем, получив пинок от Майи, как наказание от своей семьи, своих родственников. В Кали-Югу обычно видят, что семьи очень неудачные. Греха с хашем – это лишь фантазия, говорит Прабхупада. В Кали-Югу он обречен, потому что фактически это проклятие. В Кали-Югу это все является лишь проклятием. Но преданные имеют шанс, потому что вносят в эти отношения кармы какую-то любовь. Только по этой причине обладает ценностью. Что законы кармы, они сухи, безжизненные фактически они, бесчувственные. Что посеешь, то пожнешь. Автомат. Получил, принес боль, получил боль. Обманул кого-то, будешь обманут. Задолжал, родиться к тебе ребенком, заберет твой долг. Выплатишь ему все. На образование, на обучение, на пищу, на одежду. Ну и что тут ценного в этом случае, в этих семейных отношениях или человеческих отношениях? Ценности должны люди сами привнести туда. Поэтому Писание все говорит, возлюби. Возлюби эту природу, Бога, ближнего. Себя уважай, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Если ты уважаешь себя, ты же себя тоже должен любить. Не опускайся до такой деятельности, потому что это все приводит к страданиям. И люди сходят с ума постепенно. Просто у них психические проблемы начинаются из этих страданий. И личная жизнь – это самое большое наказание, говорится, если она вот проклята. И единственный способ внести туда эту духовную любовь. И поэтому сознание Кришны, конечно же, все это имеет значение. Семейная жизнь обретает другой смысл в сознании Кришны. Она не критикуется, греха с хашем не критикуется. В Ведах вы не найдете такого, чтобы греха с хашем критиковался. Грехамед хашем критикуется. Преданные грехаски тоже прославляются. На одном уровне, Господь Читания их на одном уровне принимал. Но если они забывают о миссии, они критикуются. Они думают, что только материальное благополучие, они должны понять, что это лишь просто долги. Они пока не раздадут долги, они никогда не улучшат свое материальное положение. При всех усилиях люди не могут этого сделать, смотрите. А только ухудшают все еще больше положение. Беспокойство увеличивается больше. И даже деньги, если они все-таки получают, добиваются желаемого, немножко обращаясь к Богу, заходя в церковь, они все же получают благо. Хлеб насущный им нужен, они же просят у Бога. Они получают иногда, но это радости тоже не приносит. Потому что радость приносит только любовь в сердце. Даже хлеб, поданный без любви, огорчает человека. Вот меня как собаки бросают пищу, смотрите, вынужден принимать в таких условиях. Я вообще жить не хочу. Он ест с таким чувством. Животное лучше устроено, Прабхупада говорит. В этом смысле слова. У него нет памяти сердца. Полное невежество. Он может с земли поднимать, можно бросить кусок, она будет счастлива, довольна. И человек завидует собакам просто, когда живет так, как собака. Но собака лучше живет, чем я. Проклятая жизнь такая. И вот, этот момент, когда человек опускается до этого уровня, он чувствует на себе, как ужасна жизнь, вот этот развитый разум человека, он осознает, как это тяжело. Просто посмотреть на все эти проявления боли в этом мире, мы ужаснемся. Просто ужаснемся. Преданные надежно защищены. Кришна, он тоже, он самый чувствительный, но он надежно защищен йога-майей. Маха-майя не может приблизиться к нему. Там он не появляется, она сразу уходит. Говорит, она не имеет власти надо мной, материальная природа. Я ее создатель. Я повелеваю ей. Но он чувствительный. Чтобы ощутить боль этих людей, он посылает сюда чистого преданного, который живет среди людей. И в этих гунах как бы имеет какую-то природу, отношение с природой не так, как Кришна. Он не Кришна. И при этом занимается преданным служением. А Кришна говорит, он мой преданный никогда не погибнет. Я защищаю его. Дави хешигуна маима мама я дурати я. Мам эва я пропадне те маям там таранти те. Да, эта природа непреодолима материально, но если он под моим контролем, под моей опекой находится, занят преданным служением, я защищаю его, он не влияет на него материальная природа. Но чистый преданный, он будет иметь энергию сострадания. Он будет так же, как мать, знаете, видит ребенка, болеет ребенок, так мучается. Она же не может спокойно смотреть, она берет его, обнимает, плачет и говорит, моя, твоя боль – это моя боль. Я беру эту боль себе, только не плачь, не болит, нет, нет, дай мне эту боль. Вот таким образом чистый преданный приходит в этот мир с таким чувством. Какая боль у людей, смотрите, у них нет знания, они в невежестве, они негодяи, глупцы, они отказываются от каких-то хороших вещей. Каким же образом можно дать это все им? Это опыт. Это совершенный опыт, говорится в сознании Кришны. Этот человек уже совершенный опыт получил. И он понимает, что это планы Господа, потому что Господь, Он имеет это сострадание, иначе бы Он не посылал своего Сына, какого-то близкого спутника, чистого, преданного, очень дорогую личность, не посылал бы в этот ад, как пандавы, должны были прийти, испытать, пройти через ад буквально. Буквально в смысле слова. Но Кришна прославляет, говорит, нет, мой преданный никогда не погибнет. И как Арджуне он говорил, Арджуна, все узнают, какой ты мой друг. Я всему миру покажу, что такое мой друг. Я тебя прославлю на весь мир. И битва на Курукшетре, когда нужно было найти Джайадратху, Дурьотхана прятал его в самом конце своей армии и выстрелил вперед все войско, чтобы Арджуна не достиг Джайадратхи. И Кришна на одной колеснице с Арджуной пошел в гущу этого войска вражеского. Один. Но это шло огромное количество времени. Целый день. Арджуна сражался в одиночку, вокруг, в окружении врагов передвигаясь. И Кришна спокойно правил колесницей. И в середине армии сказал, Арджуна, ты великий воин. С тобой понятно все, ты не устаешь. Ты можешь так день и ночь сражаться. Я тоже не устаю, я не чувствую усталости. Ты знаешь, я твой друг, мы с тобой равны в качествах. Но кони устали. Сделай что-нибудь, нужен отдых. Вот там на поле битвы, он говорит, отдых. Захотел Кришна отдых сделать своим лошадям, коням. Арджуна сошел с колесницы с луком и стрелами. Колчан его не кончался. Гандива его был неразрушим. И оттеснил армию кауравов на хорошее расстояние своими стрелами. Сделал поле. Пробил в земле стрелами дыру, и вода пошла, и небольшая кунда образовалась, озеро. Кришна распряг лошадей в это время, почесал их. Шалаш небольшой стрел Арджуна соорудил, где можно было в тени полежать немножко Кришне, как возникнуть, отдохнуть. Кони пили воду, купались, ржали, валялись на траве, наслаждались жизнью. Арджуна один стоял на одном месте, держал армию кауравов на хорошем расстоянии, никто не мог приблизиться, все оружие не достигало их. Кришна показал, смотри, какой мы преданный. Он никогда не погибнет. Там, где Кришна и Арджуна, сказал Санджая, там не будет никогда поражений. Но законы кармы таковы, что если человек совершает какое-то действие, то два исхода могут быть. Не один, два исхода. Либо успех, либо неудача. Всегда два. Но тот, кто бездействует, всегда терпит поражение. Нет выбора. Поэтому Кришна говорит Арджуне, ты должен сражаться. Для тебя лучше умереть на поле битвы, чем отказаться от своего долга. Потому что так ты убьешь свою душу от маха. Так ты потеряешь свою воинскую честь, достоинство личности. Но так ты умрешь с честью, и это выше, чем просто какой-то даже успех. Больше прославляют те, кто героически погиб даже, чем те, кто завоевывает царство иногда. И так, видите, деятельность очень важна. Человек должен быть решительно действовать, не бояться жизни. Преданные должны бояться жизни. Конечно, мы должны быть готовы принять ответственность, что касается семейной жизни, общественной жизни. Но мы не должны испытывать страх перед этим. Это неправильное сознание, это не сознание Кришны. Арджуна тоже испытал страх и сострадание всего остального. Он подумал, я же пойду в ад, это такие последствия. Столько людей нужно уничтожить, близких, учителей, очень дорогих мне людей, которые для меня много сделали, теперь я как враг буду уничтожать их. Что же, куда же я пойду после этого? Я пойду в ад. Я разрушу семейные традиции, мир наполнится нежеланным потомством, и я буду этим причиной. Нет, Кришна, я не могу сражаться, он стал трясти просто, он выговорил оружие, он сел на одну колесницу, потерял все силы. И Кришна дал ему трансцендентное знание, а что означает? Трансцендентная деятельность, ты не должен отказываться от сражения, должен понять смысл своей деятельности. В знании это все делать. Ты сейчас рассуждаешь в невежестве, ты видишь там родственников, посмотри, они все духовные существа, и как духовные существа они принадлежат мне. Я решаю, кому жить, кому умереть. Я есть время, Кришна говорит. Ты мое орудие. Оставайся моим орудием. Так ты обретешь себя. Ты потеряешь себя, если откажешься от исполнения своего долга. И, то есть это законы кармы, они созданы специально, чтобы человек обрел определенный опыт. Карма, викарма, акарма. И прежде чем прийти в сознание Кришны, мы обладаем уже двумя опытами, как бы, кармой, викарма. Потому что если мы не обладаем этим опытом, в сознании Кришны нам будет трудно понять науку. Мы должны знать, почему грех плохо, а почему добродетель хорошо. Вот с этого все начинается. Это двойственность, способность различать, проявление какого-то разума. Это еще не является совершенством, но это путь к совершенству. Различение добра и зла – это не совершенство, это путь к совершенству. Иногда преданные начинают хорошо различать, что плохо, что хорошо, и думают, что они уже в знании находятся. Нет, это лишь вспомогательная вещь. В знании находится человек, который не различает добра и зла. На трансцендентном уровне. Но когда мы хорошо различаем добро и зло, мы правильным путем идем. Это путь, который мы должны пройти к отречению, к полному отречению от мира и от плохого, и от хорошего. Сначала мы должны выбрать что-то очень важное и уйти из этого мира, выйти из этого мира с достоинством, оставить что-то очень важное и полезное после себя. Не так, что просто мы плюем здесь, испражняемся, мочимся и уходим отсюда. Ненавидя этот мир. Нет, ну что это будет за движение в таком случае? Это будет как бы набор неудовлетворенных злых людей, жалующихся на жизнь. Жизнь такая, материалисты такие, материалисты другие, все демоны. Нет, давайте здесь вложим что-то, уйдем достойно из этого мира, чтобы затем наши последователи прошли по этому пути, не спотыкаясь, проложим эту дорогу. Прабхупада, он первый в этом отношении. Один человек так его и сравнил. Это был редактор одного известного журнала на Урале, так и называется журнал «Урал». В 90-х годах он пригласил нас, мы пришли к нему в редакцию. И мы хотели, чтобы он поместил статью о Прабхупаде, о нашем движении. Он согласился, он почитал какие-то книги, книгу о Прабхупаде почитал, Гиту посмотрел. Затем позвонил, сказал: приходите, я хочу поговорить, взять интервью, и мы опубликуем. Мне нравится ваше учение. Человек в годах, разумный. И мы обсуждаем с ним различные темы. Я отвечаю на какие-то философские вопросы. Он все это записывает на магнитофон. Общаемся. А потом я его спрашиваю: вы почитали что-то из книг? Что вам понравилось? Говорит: мне очень понравилась книга Прабхупада. Говорит: Гиту я посмотрел, говорит, но это сложная книга, это научное, говорит, произведение фактически, мне нужно разобраться в этом. Но вот книга, говорит, Прабхупада, она сразу была понятная. Я понял, что этот человек святой на самом деле. Я говорю: что вы скажете еще о Прабхупаде? И он дал интересное сравнение. Он литератор, он писатель. Я пользуюсь этим примером во многих местах. Я даже в Индии рассказывал об этом. И всех это впечатляет, его сравнение, его пример. Говорит: вы знаете, я бы сейчас сравнил это общество, вот эти годы перестройки были, знаете, эта вся грязь стала выходить, этот рэкет, все остальное, просто хаос начался. Я, говорит, сравнил бы этот мир со стадом диких мустангов. Вот дикие лошади по прерии бегают, вот, знаете, непредсказуемые. У них нет как бы знания, они носятся по этой прерии, иногда они бегут прямо вот к обрыву, к каньону какому-то. Вот если лидер в неверном направлении идет, говорит, все стадо погибает. Так бывает, говорит, что они все вот, все стадо, это чувство увлекает их в каньон, и все стадо погибает, бросается туда. И говорит, есть только единственный способ спасти стадо, если оно бежит в этом гибельном направлении. Кто-то очень смелый человек должен быть, говорит, какой-то ковбой, верхом на хорошем коне, должен обогнать на большой скорости это стадо, это трудно, нужно быть героем. Стать впереди, занять место лидера, и стадо пойдет за ним, и вывести их на правильный путь. Только таким путем. Иначе гибнет все стадо. И говорит, я сравниваю, говорит, Прабхупаду с таким ковбоем, который сейчас, говорит, как лидер вышел в философии, в науке, в религии. Говорит, во всех отношениях, как лидер, как личность. И теперь он выводит мир на правильном направлении, выводит это стадо мустангов. И это впечатляет многих людей, что на самом деле Прабхупада вот такой лидер. И он сказал, говорит, я объездил всю землю, и я увидел, что плохих людей нет. Везде люди хорошие. Прабхупада говорил. Единственное, говорит, что ими управляет горстка демонов. То есть у сознания Кришны, говорит, великое будущее, что люди все хорошие. Прабхупада сказал такие вещи. Они сбиты с толку. Опыт у них уже есть. Он приезжал в Африку и говорил: не подражайте американцам в Африке. Черным людям говорил. Не подражайте американцам. Зачем подражать? У них уже есть ядерная бомба. Скоро все будет разрушено. Пойте Харе Кришна. И они пели Харе Кришна. Говорит, вот опыт же есть уже. Вот их развитие, чем закончится. Ядерным оружием. Это написано в Бхагавад-гите, предсказано. Они создадут смертоносное оружие рано или поздно. Желая все больше и больше причинять боль друг другу, они не развивают сострадания, демоны. Делают другие выводы. Нужно уничтожить все. Все нужно уничтожить, все прекратится. Это в высшем смысле слова философия пустоты. Вы страдаете? Мы устраним ваши страдания, мы уничтожим вас. Философия пустоты. Страдания исходят из желаний. А желания откуда? Пока я живу, из жизни. Из жизни исходят желания. Сопутствую живому существу. Хорошо, очень хорошо. Нужно прекратить существование, и не будет страданий. Больному то и стало легче, он перестал дышать. Все, он освободился от страданий. Так иногда говорят. И ничего о позитивном существовании. И вот этот опыт боли, он помогает преданному. Иногда преданный, он чувствует спад в своей жизни. Иногда даже падает. Прабхупада говорит, это война с Майей. Это серьезное испытание, это не шутки. Но даже падение преданного, это совсем не то, что деградация материалистов. Нет, преданный получает тоже опыт таким образом. Становится очень сострадательным к людям. У него проявляется сострадание. Гордость приводит к падению. Стоит нам возгордиться своей чистотой, своими успехами, это приведет к падению, говорится в ведах. И мы потеряем плоды, плоды своих аскез. Но когда мы падаем, что происходит? Возвращается снова смирение. Думаю, я просто обычный падший человек. Это просто милость Кришны была, что меня это возвысил. Я это вот принял на свой счет из-за своего ложного эго. Я думаю, и другие люди тоже, они тоже частички Кришны, но просто у них тоже проблемы, как у меня, мы все гордые. Давайте будем смиренными, давайте будем служить друг другу. Давайте откажемся от ложной гордости. Потому что только ложная гордость виновата в наших страданиях. Если мы причиняем боль кому-то, это тоже ложная гордость. Мамсо. Здесь так и говорится. Вот эта причинно-следственная связь указывает. Можно называть животное таким образом. Мамсо. Я, ты. Почему? Мы должны знать, если есть корова, должна быть трава. Если есть мужчина, должен быть женщина. Должна быть женщина. Если есть предмет убийства, если мы видим мясо, это убийство. Это совершенное убийство, и оно перейдет к новому убийству. Мамсо, я, ты. Сейчас ты здесь, потом я там. Вот оно видение мяса. И поэтому, когда Прабхупада говорил со священником, он говорил, вот смотрите, столько аналогий. Животное, человек, полное сходство. Почему же вы отрицаете еще одно наличие душу? Нет оснований нет отвергать это. Говорит, но только животному, только человеку присущ этот метафизический подход к жизни. Метафизический, то есть духовный. Только человек может мыслить так возвышенно. Я вижу, говорит, что это разница, что человек он выше животного. Что он может мыслить духовно. Прабхупада воспользовался этим аргументом и сказал, именно в этом различие есть. Метафизически духовный. А духовный значит, что вы видите душу. А если вы не видите душу, то какое же ваше видение? Вы смотрите, как животное. Животное также думает, это просто пища. Там нет жизни. Оно кричит, но мне даже приятно. Оно наслаждает мне так. Оно трепещет, знаете, судороги у нее, и кровь вкусная. Оно не видит душу там. Страдания причиняют наслаждение кому-то. Прабхупада привел этот пример, что человек, он взрослый, берет курицу, отрубает голову во дворе у себя и бросает ее. Она бегает без головы по двору. И он наслаждается этим, он смеется. Очень весело. Так она сейчас умрет, без головы бегает, смотрите. А? Удивительно. Но маленький ребенок сидит, сын его, и плачет. Разные сознания. Сознание Кришны. Мы должны увидеть, что мир пронизан болью. И люди пытаются за все силы быть счастливыми. Посмотрите, сколько нужно усилий, чтобы быть счастливым. Хотя бы вид сделать. В обществе показаться, хотя бы нужно вид сделать, что ты счастлив. И они делают такой вид, они серьезные, без эмоций. Преданные тоже серьезные, которые имеют опыт. Но стоит чуть-чуть сказать что-то приятное, они расплываются в улыбке сразу же. Там Ананда есть. Кришна защищает преданного. От этих страданий, которые притупляют разум. Это нищета, она говорит, сильную боль, разум притупляет. Как в адских условиях, боль такова, что человек даже слепнет. Андхатамисра, слепота означает, он слепнет от боли и теряет разум. Не может ничего внятно сказать, в таком состоянии он там страдает. И люди от этой боли, они тоже теряют разум, теряют знания и только думают, освободиться от страданий, где же взять деньги, как же устроиться в жизни, как же. Но говорится, ахимса, не причиняй боли, освободи людей от этих мыслей. Они сейчас погружены в майю, материальный заработок, что просто жить в этом мире. Но материальная цивилизация тоже дает возможность человеку наслаждаться жизнью. Но чтобы он не думал об усложнении, увеличении до прогресса, просто чтобы он мог удовлетворять свои здоровые потребности. А все остальное – служить Кришне. Ум предназначен для мысли о Боге. избыточная энергия человека творческая, служение Богу. Вся культура, вся наука, вся техника, все, что мы видим, все это должно служить Кришне. Тогда люди, они почувствуют настоящее счастье. И даже в материальном мире можно иметь опыт счастья, находясь в сатва-гуне. Итак, видите, если кто-то, кого никогда не кололи булавками, он не может понять эту боль. Если человек никогда не болел, он будет думать, все это сентименты. Ну, что болеешь? Ну, какая разница, иди работай все равно. Но он не будет страны не иметь. Но если сам болел тяжело, он будет понимать это. Мой отец, он в жизни никогда не болел. Никогда не всерьез не воспринимал наши болезни детские тоже. Потому что не болел в жизни, он не испытывал этого ничего. Говорит, ну, болеет, пройдет, какая разница? Зуб болит, ну, иди вырви, нет проблем. Это очень просто было. И там аппендицит вырезать надо. Ну так, знаете, все же подготовлено, вся наука же работает для этого. А какие тут страдания? Вот болит, вырезай, отрезай, не будет болеть. Он так больше к этому относился. Но когда он заболел сам однажды, они, такие люди обычно очень сильно болеют, редко, но очень сильно болеют. И он чуть не умер. И после этого он совершенно изменился, я помню его. Совершенно стал по-другому относиться. Другим настолько бережно, когда люди болели, может, по-другому относился. Опыт жизни важен. Поэтому мы не должны видеть, что боль – это плохо, наслаждение – это хорошо. С точки зрения опыта нужно то и другое. Например, друг – это тот, кто скажет мне что-то приятное и поймет меня. Я называю его другом. А враг – то, что мне скажет неприятное. Он видит мои недостатки. Друг видит достоинства, а враг – недостатки. Почему же я отвергаю врага? Ведь я могу о себе узнать только, слыша того и другого. И друга, и врага. Я могу получить полное знание, картину о себе именно от них двух. И когда Моисей, он потерял этого врага своего, который его критиковал, он молился Богу, говорит, жаль, что ты ушел. Ты всегда показывал мне мои недостатки, ты всегда был той булавкой, которая колола меня. Мне будет недоставать тебя, как врага. Враг и друг знают меня полностью. Но люди думают, нет, только приятные вещи, враги не нужны, не нужна мне такая правда. Нужен только приятный опыт. Но жизнь устроена так, что нужен опыт и тот, и другой, чтобы превзойти чувства и достичь трансцендентного уровня. Поэтому мы можем относиться к жизни с этой точки зрения, что это наш путь к мудрости, мы не должны бояться своей судьбы. У каждого есть своя судьба, даже в сознании Кришны. И Кришна знает, это его планы, что хорошо для человека, что плохо. Иногда кажется, что преданный попал в неблагоприятную ситуацию, сменив ашрам. И он сравнивает с жизнью брахмачарья. Теперь все не так. Где мои подъемы? Муж спит подолгу. Знаете, да? Что когда женится человек, он начинает спать долго дома у себя. И он сам удивляется. Ваш, говорит, никаких проблем не было. Я встал раньше всех, книги распространял, все делал. Но здесь я сплю до 9, до 10 часов. И мне никакого стыда нет вообще. Я опускаюсь на глазах, деградирую, и нет никакой силы подняться. Что это? Это присутствие женщины. Он не видит душу еще. Вот и все. Ему нужен опыт теперь. Опыт чего? Страданий. Вот так он лежит. Потом появляются дети, и теперь уже нужно работать. Отрабатывать все эти долги. Он будет лежать какое-то время, потом отрабатывать долги. Старшие это знают. Пока молодой, хорошо, можешь полежать. Лежи, наработаешься еще. Мы знаем, что жизнь тебя заставит работать с утра до ночи. Вот именно с такой ленью люди будут потом работать. Но если человек, он... не просто живет ради комфорта, если он хочет служить Богу, он может это делать, обходя без семейной жизни. Но мы должны знать, что это не обязательно. Это даже может быть искусственно. Это может быть даже в принципе не рекомендовано. В редких исключениях. Нам нужна просто хорошая школа брахмачари, да. Но затем мы должны жить в социуме, делать какую-то пользу, развивать общество, не прятаться в ашрамах. Большинство из нас должны сейчас думать, если не принимаем грехастха ашрама, это большая миссия на самом деле. Основная миссия варнашрамадхармы, где мужчина и женщина играют очень важную роль, чтобы вдохновлять друг друга. В этом принцип семьи. Что женщина имеет огромное могущество вдохновить мужчину на какие-то великие дела. Он должен чувствовать себя героем в присутствии ее, в ее глазах. Это принцип семьи. И тогда есть идеал у детей. Вот отец, смотрите, он у меня герой. Делает удивительные вещи. Пользуется уважением в обществе. Честь имеет. И эту честь нужно поддержать, традиция. Я вырасту, я буду тоже делать, как он. Дашаратха приводит Рамачандру в свой храм и говорит: смотри, твои предшественники, тут царь Харичандра есть в нашей династии. Это от Вивасвана Бога Солнца идет. Не посрами своих предшественников. Улучшай то, что не дали тебе. Не то, что мы революция за революцией всех предшественников свергают, убивают королей на плаху, устанавливают демократию, переизбирают постоянно. И традиции нет, так же в семье. Они не могут жить, они новую семью, нью с этикеткой. Новая жена, знаете, с этикеткой, нью. Новая модель, новая одежда, новый характер. Сейчас тебе нравятся смелые женщины, которые могут смело, не бояться ничего, хоть голой выйти на улицу. Это крутая женщина называется. И всем нравятся крутые мужчины, это которые могут убить за одно слово, не раздумывая даже, ничего не боятся тоже. И вот о них и показывают в другом фильмы, например, этих крутых мужчин и женщин. То раздеваются, то убивают, то раздеваются, то убивают, убивают, раздеваются, убивают. Все, там больше ничего нет. И люди сориентированы вот на такую вот, на такие броские вещи, как она украшена, как она ходит, как она себя ведет и все остальное. Они женятся на таких, потом не могут понять, чего это я лежу. Нет никакого стимула ничего делать. Из меня высасывается вся энергия вообще. Женщина забирает энергию. Такая, она тигрица, описывается в ведах. Она выпивает кровь своего мужа. Вот и все. Женщина преданная должна быть. Мужчина должен быть преданным. Должны изменить свои вкусы, чтобы строить свою личную жизнь. Правильно. Также и детей нужно воспитывать именно в сознании Кришны. Не нужно бояться, что они станут слабыми. Они будут очень разумными. Получат разум. И те люди, которые получают опыт с точки зрения боли и наслаждений, дети в сознании Кришны могут получить этот опыт на слух. Прабхупада говорит, это первоклассный разум. Если рождается с первоклассным разумом человек, он просто читает шастры, слушает наставления старших и не делает этого. Все очень просто. Не нужно никакой боли. Но обычно мы второклассный разум. Тем мы приходим, в обычном смысле слова, мы второклассные, мы слушаем, но еще опыт не получаем. Нам нужен опыт жизни еще, чтобы подтвердить шастры. Тогда мы становимся по-настоящему мудрыми в знании. Это обычное распространенное явление, потому что первоклассный разум рождается крайне редко от рождения. И большинство людей это вообще неразумные, они не могут опыт получить ни на слух, ни с точки зрения шастр, ни с точки зрения опыта боли и наслаждений. Можете наказать его, он будет делать то же самое. Хвост собаки, знаете, вот так вот выпрямить, подержать, отпустить, он снова завьется. Можете снова вот так вот выпрямить, хоть 100 лет держите его, отпустить, он снова завернется. Невозможно. Он говорит, отсутствие вообще всякого разума. Пропад говорит, этот человек, он может стать животным, большой риск. И тогда что? Он зависит от милости, от сострадания других людей. Вот почему это необходимо, чтобы общество людей в целом не деградировало. Вот эта милость, сострадание, что многие люди не способны практиковать сознание Кришны. Что же делать? Массово распространять прасад, Прабхупада говорит, организовывайте программы. Праздники, фестивали приглашайте людей, чтобы слышали святое имя, принимали пищу. С философией они будут не согласны, конечно же, но с прасадом не согласятся. Они просто понюхают, скажут, ничего, нормальное сознание Кришны. На вкус более понятно. Анна-майя, все, что они знают. Немножко прана-майя, для здоровья тоже полезно, они вдохновятся. Вот все, что им нужно. А философские концепции они не способны, большинство людей не способны понимать. Поэтому Господь Читания дает в таком простом виде сознание Кришны, в форме наслаждения, не в форме страданий. У нас нет никаких таких аскез, которые причиняли бы серьезные страдания в практике, а больше песни и танцы. Прямо с утра уже. Так что местные жители разбегаются в разные стороны, дома свои продают, отдают земли, только, так сказать, мы не можем понять, как это с утра можно так петь, как сумасшедшему. Это же неспроста, какая-то причина должна быть. Почему они так активно поют с утра? И целый день что-то варят, там, знаете, запахи идут. Потом снова приходят, собираются опять, там прыгают, стучат, кричат, потом снова варят, сидят. Что-то они в пищу добавляют, знаете, неспроста, нельзя так прыгать просто, вот. Начинают что-то подозревать, бояться. Но если мы этот просад выносим, распространяем, они тоже начинают смягчаться. Здесь храм, мы живем в храме, это Вайкунха, трансцендентное место. Мы можем не понимать, забыть о людях. Поэтому нужно идти в мир с проповедью, заряжать батареи, не просто здесь перестроиться, а нужно быть активным в проповеди, в миссии. Здесь даже мухи в храме, знаете, они трансцендентные. Вчера эта муха села на шторку, я смотрю, какая-то она странная. Она летает вот так передо мной. Вот так вот, смотрит на меня, то есть, я мантру повторяю. Я думаю, она наелась просада, очевидно. Села на шторку, я думаю, сейчас я проверю, что у меня уже был опыт с такой мухой. Ручная муха у меня жила дома. Я угладил по спине, представьте себе. И она, так знаете, она просто любила это все. Я не обманываю. И эта муха тоже, я свой палец так же медленно прикасаюсь к ее лбу. Она держит палец. Я ей глажу по спине, она чуть присаживается и переползает мне на палец. И ходит, и я смотрю на нее вот так вот. Вот это мухи в храме. Но если даже муха может принять сознание Кришны, освободиться от страданий, то тем более люди могут тоже воспринимать. Но мы должны быть активны. Прасадом должны есть вокруг храма 15 миль, говорит, в радиусе, пропад. Никто не должен голодать. Именно прасад принимать, не ту убойную пищу, от которой они становятся такими грубыми людьми. Это энергия сострадания, о которой пропад говорит. Если это так вкусно для меня, так благоприятно, пусть все попробуют. Но хоть чуть-чуть. Ну, хоть под каким-то видом. Хорошо, мы сымитируем колбасу из сои. Только попробуйте прасад. Прабхупада говорит, я хочу, чтобы они приехали во Вриндаван, эти западные люди. Приехали во Вриндаван. Другу говорит. Он еще не выезжал в Америку. Я говорю, так хочу этого. Говорит, я даже готов здесь предоставить вино и мясо. Чтобы только они приехали и посмотрели, что такое Вриндаван. Но я, говорит, уверен, что выслушав философию Сознания Кришны, они откажутся от всего этого. Прабхупада еще не начал миссию тогда. Говорит, я уверен в этом, что они откажутся. У них все-таки разум можно пробудить этих людей. Они с детства мясоеды. Это я уверен, что они откажутся. Все говорили, смелый человек, Свамиджи. Очень смелый. Маленький, а миссия у него большая. Так говорили в Америке. Говорит, такой маленький Свамиджи, а миссия у него, знаете, великая, большая. Но он сделал это. Почему? Энергия сострадания. Опыт. И Прабхупада, он имел, на самом деле, трудный опыт жизни. Когда принял саньясу и проповедовал в одиночестве, издавая журнал, выполнение наставления Бодхисаттвы Сарасвати. В одиночестве сам писал, сам печатал, искал деньги, сам распространял. Ему говорили, не мучайте себя. Это, культура меняется, все смотрят на Запад. Зачем вы это делать? Это все уже устарело. Зачем так себя стезать? Вы такой хороший человек. Живите во Вриндаване просто спокойно. Наслаждайтесь жизнью духовной. Этих людей, они смотрят на Запад. Вы не сможете не переубедить. И в течение 10 лет Прабхупада проповедовал безуспешно в Индии. Один ученик появился, и все. Он пошел к Сумати Мараджи, у него денег не было. Отправьте меня в Америку. Представьте, 10 лет человек неудачно проповедовал. И энтузиазм только увеличивался. В Америку пойду проповедовать. 70 лет причем. Что-то невероятное. А Сумати Мараджи говорит, Свамиджи, вы жители Вриндавана, вы саньяси. Вы рождены в этой культуре. Как вы пойдете в Америку? Вы там умрете. Вы заболеете и умрете. Вы даже не переживете туда поездки. Прабхупада встал, руки так сжал, говорит, смотрите, я сильный, я могу. Дайте мне деньги, я поеду в Америку проповедовать. Сумати Мараджи, она была в шоке просто. Прабхупада был таким. И на самом деле он пережил там несколько приступов по дороге. Это было очень рискованно для него. Через Атлантику. Никогда в жизни не покидал Индии и в страну Млечков. Первое, Бостон. Смотрит с корабля и обратно возвращается в трюм. Капитан говорит, у меня машина тут есть. Можем показать город? Поехали. Он говорит, все понятно, нет. Он пошел в трюм и пишет, Кришна, зачем ты меня прислал сюда? Здесь одни гуны страсти и невежества. Как я буду, как возможно здесь проповедовать вообще? Люди в страсти и невежества ничего не смогут понять. Ну, если все-таки ты меня послал сюда, значит, тебе это нужно, ну, тогда я твоя кукла. Я не знаю, что делать. Я не способен на такие вещи. И Прабхупада оказался очень способен на такие вещи. Потому что, на самом деле, Кришна очень хотел этого. И вот эта энергия сострадания, видите, это сам Кришна. Она делает человека могущественным. Он выглядит таким, о, да, как это больно и все остальное, но он очень решителен в помощи людям, если это истинное сострадание. Это не просто это жалость какая-то сентиментальная. Но если это истинное сострадание, он очень решителен в помощи людям, вплоть до того, что жертвует своей жизнью. Харидас Такур, Васудева Дата, Иисус Христос, Прабхупада говорит, это как раз такие личности. Они пришли пожертвовать своей жизнью из сострадания другим людям. И мы, конечно, учимся на этих примерах. Не обязательно подражать в точности, копировать все это. Это может быть не для нас. Но, во всяком случае, занимать свою жизненную энергию, свою жизнь занимать служение Кришне ради блага других. Так что мы видим, что даже боли, наслаждения для преданного, они не имеют негативного значения. Они дают ему разум и мудрость. И в конечном итоге мы получаем возможность выполнить свою миссию. Просто потому, что жизнь так устроена. Это мир Бога. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Еще раз, не понял. Да-да, Махараджа Бхарата проявил сострадание калиненку. А, или жалость? В этом вопрос. Похоже, что там было то и другое у него. Сначала это было сострадание, это автоматически произошло. Он не планировал брать олененка. Но олененок тонул, он родился в воде. Мать умерла его, олениха, в воде. И он родился в воде и тонул на глазах. И Махараджа Бхарата принимал омовение в это время там и автоматически взял его на руки. Это естественно для преданного, помочь живому существу. Но затем включились чувства. Потому что у него была эта единственная привязанность. Больше ничего не было. Он уже был свободен от привязанности. И вот вся его энергия была направлена на один объект с огромной силой. Вот в этом была опасность. А олененок для него стал всем постепенно. Потом уже чувства они связали его. Видели, что он глаза олененка. Знаете, какие красивые глаза олененка? Посмотрите на него, сострадание, потом подключится чувство автоматически. Это так же, как подбросить ребенка кому-то. Ой, тут ребенок, боже мой, чужой ребенок. Кто? Кто возьмет? Никто, никого нет. Вы смотрите в глаза ребенка, вы не можете бросить. Придется взять. Подкидывают детей. И человек не может оставить уже. Все, чувства связывают его. И таким образом, чувства, они тоже могущественны, видите, не могут увести разум. Даже могущественного человека в Гите Кришна говорит. Одно чувство может увести разум. Махараджа Бхарата все же развил привязанность, поэтому. А что, если супруги заняты в миссии, может лучше не иметь детей совсем? Ведь неизвестно, кем они вырастут. Не тратить время. Если бы было все дело только в детях, но также дело все в родителях. Брак без детей неполноценный. Это для самих родителей. Дети могут быть разными, я согласен. Но мы не с этой целью создаем детей, не только с этой целью. Если бы мы были только с этой целью создавали детей, то как мы были бы уверены, что родители чисто преданные? Это была проблема? Нет. Цель также в очищении от эгоизма. Семья неполноценна без детей. Это общее правило. Я думаю, что есть детали, это нужно обсуждать уже индивидуально. Я согласен, что, может быть, для кого-то это уже не нужно. Может быть, такой случай. Но в целом картина другая. Семья – это дети. И потом есть семейные традиции. В любом случае нужно понять одну вещь, что кто бы ни родился в семье преданного, он будет иметь духовное развитие. Это даже нечистый преданный. Он все равно будет иметь духовное развитие. Это какая-то заслуга в прошлом. И потом мы не видим, что у преданных рождались какие-то плохие очень дети. Я вижу наоборот. Рождаются хорошие дети. Возможно, не все чистые преданные, но они благостные очень вырастают. Я уже сколько видел, сколько гурукул выросло на моих глазах. На Урале, в Москве, в Петербурге. Они уже все большие. Может быть, из тех, кого я знал, только один явно демоничный сейчас человек. Явно демоничный. Откровенно демоничный. И все равно он помнит Кришну. И все равно это его мучает, что он такой. Видите? Все равно получил благо от этого. Так что в любом случае мы готовы дать благо кому угодно, кто придет к нам. Эта готовность тоже очень важна для сознания родителей. Прабхупада имел 5 детей. Я не знаю, насколько все были преданными там. Бхактивинода Тхакура имел еще больше детей. Я тоже не знаю, насколько они все были преданными. Суть не в этом. Главное, что они были настоящими родителями. Они выполнили свой долг. Остальное не от нас зависит. Плоды труда от нас не зависят. То есть мы хотим принять грех Асхаши, нужно принять его также полноценно, стараться правильно оценить вот, свое положение. Многие хотят остаться без греха Асхаши. Но хорошо, так тоже можно для женщин и мужчин. Но нужно знать, что это очень трудно и не всегда успешно. Не всегда даже это полезно. Но если мы все будем оставаться неженатыми, незамужними в движении сознания Кришны, будет ли какая-то польза для движения? Какая-то будет, но все же не полная. Предусматривается греха Асхашем, он имеет очень важное значение, потому что требуется строительство варнашрама дхармы в будущем. Прабхупада дал такое наставление. А кто построит? Брахмачари не будут, ванапрасты не будут, саньяси тоже не будут. Будут грехасы это делать. Поэтому нужно отнестись к этому более разумно, я бы сказал. Почему не научите ваших прихожан иметь не только здоровье души, но и здоровье тела? Что, еще не умеют быть здоровыми, преданные? Серьезно? Вредя здоровью своему? Это аскеза в тамасе практикуют? Самоистязание или что? Или пренебрегают здоровьем? Они научатся, они пока молодые такие. Вот когда припечет по-настоящему, вы увидите, что будет. Пока есть здоровье, какие-то силы справляться, они могут пренебрегать. Но затем, кто имеет опыт именно настоящих болезней, он предупреждает, будьте осторожны со здоровьем. Это может сильно навредить вашему служению тоже и сознанию. Есть две цели жизни, говорится в Бхагаватам. Первая – это здоровая жизнь, а вторая – самосознание. И тем и другим прибегать нельзя, ни одним из этих вещей. Бхактивинода Такур сказал, на первом месте здоровье. Вот вы можете людям говорить так. Здоровьем проповедовать, если хотите. А потом что? Регулируемая жизнь. Еще поддерживать нужно все это. Это какая-то садана, регулируемая жизнь. Вот пищу отрегулировать, сон отрегулировать, стать вегетарианцем, например. Вот для людей большинство нужно вот это знание. Аюрведа какая-то. А уже на третьем месте будет хорошее общение. Удовлетворение человек получит. Просто удовлетворение. Страдания к минимуму сведутся. В Гите Кришна говорит то же самое. Отрегулируй сон и еду, страдания к минимуму сведешь. Почувствуешь удовлетворение. И тогда у тебя получится хорошее общение с другими людьми. Социум будет хороший, гармоничный. Расположенность будет к общению. И когда хорошие отношения, когда жизнь отрегулирована, тогда можно изучать Писание. На четвертом месте изучение Писания. Но поскольку мы иногда фанатики, мы все переворачиваем наоборот. Сначала Писание, здоровье на последнем месте. Сначала Писание, но если у нас нет взаимоотношений, мы увидим, что никто не придет слушать Писание. А кто там лекцию дает? А, так я не пойду. У меня нет с ним взаимоотношений. Видите? Мы выбираем, куда идти, куда не идти, хотя процесс абсолютный. И мы запутаемся в нем, потому что мы должны еще иметь разум самосохранения. Человеческий разум самосохранения. Это тело, это инструмент для самосознания, я должен его беречь. Прабхупада был очень бережным. К телу он знал, какую пищу принимать, когда и так далее. Но это подобно тому, как, знаете, машина есть новая, вот человек гоняет на ней, гоняет, он не знает, как она устроена, просто на газ нажимает, на тормоз и все. Но потом там ломается, тут, и через 5 лет он уже знает все там, все в этой машине. Как колеса менять, как двигатель разбираться, то есть она ломается. Так же и здесь, уже годам к 40-45 вы уже будете знать все, где селезенка, где печень, и как они себя ведут, и где-то прямая кишка, и что с ней делать в случае необходимости. И что с памятью, когда она ухудшается. Да, ее нужно еще поддерживать, это тело придется, усилия какие-то. То есть это бремя. Физическое тело – это серьезное бремя с годами. Я на себе это чувствую. У меня уже памяти никакой нет. Мне сказали по гороскопу, это будет прогрессировать. Это прогрессирует, моя судьба. Иногда я говорю лекцию, я забываю, о чем я говорю вообще. Я сижу, знаете, я, конечно, что-то говорю автоматически, но мне нужно вспомнить при этом, что я говорил раньше. Начинаю говорить на другую тему. Потом память возвращается после лекции. Оказывается, я не закончил этот вопрос. Тот оборванным оставил. Это такие вещи. Значит, нужно что-то предпринимать. Иначе никто слушать не будет такие лекции. Первая молитва. Второе – здоровый врач. Третье – чистка. Четвертое – прикладывание рук, массаж. Пятое – йога. Шестое – ванны. Это, видимо, предложение. Предложение сделать тут. Ну, вот таких, где-то есть такие места. Панчакарму делают преданным. Вот в Индии есть такие места. Там все это молитву, диагностика, чистка, прикладывание, массаж, там йога, ванны. Все это есть. Хотите здесь в храме поставить в алтарный что-нибудь? Нужно разделить. Здесь ни слова о здоровье на Бхагаватам. Не забудьте об этом. Это Бхагаватам. Здесь отречение и прием бхакти. Здесь должны присутствовать саньяси, брамачари, все классы людей. Здесь говорится об отречении. Это класс Бхагаватам. В других местах нужно специально говорить на эти темы. Насчет массажа и все остальное есть специально отведенные места. Храм не для этих вещей. Если это не нужно делать в храме, это не означает, что это вообще не нужно. Где-то это очень нужно делать, поскольку у каждого своя садхана, видите, так вырабатывается. Естественно, когда человек приходит, начинает какие-то усилия, то для него садхана – это просто режим дня. больше ничего. Вот встань вовремя и ляжь вовремя. На Мангаларти вовремя, на Гурупуджу вовремя и так далее, на Прасад вовремя. Вот такие требования в храме. Если он начинает, это просто режим дня, это и садхана. Для более продвинутого преданного садхана означает усилие ума, слушать все это, осмысленно осознавать то, что мы здесь делаем, проводим все эти программы. То есть памятование с Мараном. И цель садханы, как вы и сказали, это способность помнить Кришну. Это главная садхана. Иногда неправильно это понимают. Я помню Кришну, значит, мне не нужно уже идти на Мангаларти. Для неофитов, верно? Вот это серьезная ошибка. Говорит, пока мы садхаки, мы все неофиты. Пока мы еще не спутники Кришны, нужно быть очень осторожным, внимательным, потому что майя, она схватит нас, она вернется к нам. Она не уйдет навсегда сразу. Это как один учитель был такой мистик. Ученика учил самоотверженности, отречению. Сказал, что сегодня ночью будем охотиться на пуму. Ночью на пуму. Пума в степи – это самое страшное, что может быть. Это хуже льва. Она очень коварная и мстительная еще. Лев, он убежал, и все. Но пума вернется. Это очень опасное животное. Он говорит, пойдем охотиться на пуму. Ученик просто перепугался до смерти. На пуму? А может быть, на кого-нибудь попроще? Говорит, нет, на пуму будем охотиться. Сегодня ночью будем воспитывать качество. И ночь была еще безлунная. И гуру сказал, днем привел на это место, куда пума приходит ночью пить воду. Вот, говорит, ее тропа. Вот она здесь каждую ночь бывает, пьет воду. А вот дерево, видишь? Мы с тобой сядем на дерево. Будем ждать пуму. По звуку, когда она придет, будет лакать воду, мы возьмем два больших куска глины и по голове и сверху. И разделаемся. Хороший план, подумал ученик. И вот ночью они идут, представьте, безлунную ночь с этими комьями глины, поднимаются на дерево, камней там нет. И ждут. И точно какой-то звук, рык, движение крупного тела, мягкие, и лакание воды. Пума пришла. Кошмар здесь. У нас не оружие, даже ножа с собой, не только вот эти куски глины. И гуру говорит, по команде. И по голове. Ну как по голове попасть в темноте? Они не попали. Убежала пума. Фуф, убежала, слава богу, подумал ученик. Да, слезай с дерева. Пума убежала, говорит гуру. Слез с дерева, говорит, ну и что, говорит, неудачная охота, да. Ну, говорит, не переживай, говорит, она сейчас вернется. Она уже возвращается, говорит, пума. Она сейчас придет и разберется, говорит, с каждым из нас. Очень коварный зверь. Что делать? Нужно, говорит, бежать. И гуру раз и исчез. Бежать нужно, говорит. В темноте раз и исчез. Ученик, а куда бежать? Темно. Я не знаю, тут пума. А я здесь, говорит, на скале. Беги сюда, в полной тьме. Ну, я не могу, я ничего не вижу. Ну, пума придет, съест. И вот он, знаете, обо всем забыл. И как сумасшедший просто залез. Помни тебе на скалу куда-то к своему гуру. Вот такой урок. О чем мы говорили? У меня память плохая. О садхане. Да, майя не отпустит. Майя вернется обратно, верно? Вот-вот. Как только мы расслабимся, майя вернется обратно. Всегда будьте решительны. Вот как от этой пумы нужно убегать от нее. Это и есть главная садхана. Регулируйте себя. Если чувствуете какое-то приближение майи, бегите к преданным, воспевайте внимательно мантру, читайте книги, то есть делайте усилия какие-то, привыкайте к этому. Садхана, вот она, осознанная садхана. Потому что если вы будете просто ходить в режим дня соблюдать, через какое-то время вы обнаружите, что в вашем уме поселится майя. Если не будете такие усилия совершать. И даже в храме у вас будет очень трудное положение внутреннее. Сначала один. Есть изображение Иисуса Христа. Еще какие? Он оставил свой лик. В Искон? Можете? Почему, если вы, почему нельзя? Иисус Христос чистый преданный. Можете повесить себе изображение в комнате. Просто здесь другая традиция. Этого не требуется. Здесь Иисус Христос также присутствует. Вы должны чувствовать это. Вы не должны видеть противоречий. Суть та же самая. Мне нравится изображение Иисуса Христа. А кому не понравится? Если перемешаете традиции, люди запутаются. Это не означает, что он против какого-то святого, если мы портрет не увешиваем его. Совсем не это. Но традицию нужно хранить, беречь. Нельзя их смешивать. Так же, как вы же не приглашаете сразу начальное обучение, среднее обучение, высшее, в одну комнату не обучаете их одновременно. Есть свои традиции, свои правила для разных людей, разных уровней. Бхактисиддханта Сарасвати была определенная миссия. В соответствии с миссией он действовал правильно. Но вы должны спросить себя, являетесь вы таким же, как Бхактисиддханта Сарасвати? Вы должны к себе применить. Что вы к себе примените? У нас есть своя природа. Нужно действовать согласно своей природе. Бхактисиддханта Сарасвати в 5-летнем возрасте отказался от манго и всю жизнь соблюдал этот обет. Вы представляете, что это был за человек? Есть история о нем, рассказана. Нельзя повторить то, что он делал. Это Нити Ситха. Нити Ситха он брал на себя миссию. С точки зрения миссии он говорил об этом. Что не могу тратить время сейчас на воспитание детей. У меня есть большая семья. Весь мир моя семья. У меня большая миссия. Великий проповедник был. Освобожденная душа. А я говорил об этом. Помните, мы вспоминали на одном из классов, что мы не должны подражать святым людям. Мы должны служить им. Также Шри Прабхупаде очень трудно подражать. То, что он делал, трудно повторить. Мы можем только следовать, служить ему. Сейчас будет митинг Санкиртана, так я понимаю. Да, он планировался. В 10 часов, как? Скажи, когда?